Глава 7, где девы всех мастей гурьбой бродят за шахом, их собратья мнут глину или носят воду, дед и внучка рассказывают поэту много интересного. А толку? Весь оставшийся день Абуд Таиб понуро мерил котловину вдоль и поперек, в самом скверном расположении духа. Гургина, к концу обратного пути буквально валившегося с ног, дев судьбой под руки отвели во дворец отъедаться и отсыпаться. А потом, видя, что шаху не до них, потихоньку убрались с глаз долой. Хотя поэт и подозревал, эта парочка наверняка крутится где-то поблизости, подпоясавшись поясами служения и намотав челмы верности, чтоб их. Ну пусть, на глаза не лезут, и то хорошо. А за заботу спасибо, конечно. Зато местные девы то и дело увязывались следом. По одному, по двое, а порой целой ватагой. Вначале Абуд Таиб честно пытался отогнать жутких попутчиков, а потом махнул рукой. Ходят и ну их. Тем более, что девы почтительно держались сзади, в разговоры не вступали и вообще всячески старались как можно меньше мозолить шаху глаза. Что у них временами даже получалось. Вот прицепились отродье случайных связей, не уставал девиться поэт. Но девица вскоре надоела. Тучи мрачных мыслей роились в мозгу противно жужжа. Жизнь, жажда жизни, жуть. И стараясь угомонить наглую свору, Абуд Таиб занялся осмотром долины, в которой ему, судя по всему, придется задержаться еще на несколько дней. Пока не оправится старый маг, и они не попытаются снова открыть загадочный Ал-Рибат. Вид мазандеранцев, занятых своими делами, тоже радовал глаз существенно меньше, чем танец живота в исполнении юной невольницы, но давал изрядную пищу размышлениям. Да сами поглядите, чего зря ерзать. Десятка два почти голых девов, все без особых украшений, вроде рогов, крыльев или суставчатых лап, а облезлые хвосты не в счет, в поте лица трудились на куцых огородах. Пололи, окучивали, разрыхляли, правили оградки. И в то же время близ огородов слонялось никак не меньшее количество откровенных бездельников. Зато бездельников рогатых, крылатых и перепончатых. Кстати, именно они и увязывались то и дело вслед за поэтом. Из части пещер раздавался отчетливый стук. Наружу время от времени летела каменная крошка. Не поленившись заглянуть в одно из таких жилищ, Абуд Таиб обнаружил внутри двух девов-огородников. Те мучили бугристый потолок теслами, вместо молотка колотя по обушку собственными кулаками. На полу, подстелив драную циновку, сидел широкоплечий урод в чешуе, фыркал и топорщил усы, каждый длиной в локоть. Поглядев немного, поэт двинулся дальше. Близ ручья под навесом, за неказистым гончарным кругом, пристроился еще один дев. Работа у него явно не ладилась. Мало того, что разболтанный круг водила из стороны в сторону, будто пьяного гяура, это еще полбеды. Хороший гончар и на таком управится. Возможно, когда-то в своей предыдущей жизни дев и был хорошим гончаром, но сейчас... Едва глина начинала приобретать некое подобие формы, как корявые пальцы дева клещами цепляли заготовку, и вся работа шла на смарку. Дев раздраженно хрюкал, отшвыривал прочь ни в чем не повинную глину, потом сидел истуканом, продолжая вращать ногой круг и глядя при этом в какую-то ему одному ведомую даль, вздыхал, брал следующий кусок глины, а будто и приблизился. Его вдруг пронзила стрела любопытства, что мастерит бедолага. Поэт тихо встал за спиной гончара, наблюдая за работой. И как ни странно, у дева вскоре начало получаться. Пусть кривобокий, но в целом вполне приличный кувшин с широким горлом. Похоже, гончар и сам был крайне удивлен подобным успехом. С осторожностью ювелира он снял с круга готовый кувшин, поставил на плоский камень и залюбовался своим творением, на время позабыв обо всем. Поэт кашлянул. Косматая голова повернулась, скрипнув позвонками шеи, и взгляд голубых глаз упал на Абуд Таиба. Мгновение, и вот дев неуклюже растянулся у ног шаха.
«Моя, твоя, шаха, благодари очень!»
«Да ладно, вставай, умелец! Только-только работа пошла, а ты тут брюхом камни протираешь. Трудись, говорю!»
«Твоя правильный, говори, мудрый шаха!»
Дев встал, низко поклонился и с усердием принялся вертеть круг. Здесь больше стоять не имело смысла. А где имело? тянулись к ручью коренастые чудо-девицы, несли пустые бодьи и кувшины, возвращались обратно с полными. Их сестры и подруги собирали урожай на дальних огородах, а вон две старухи возятся с одеялами, когтями выдирая из складок насекомых. Абут Таиб прикрыл глаза и постоял так вслепую, пытаясь представить себе ту же картину. Но с одним отличием. Вместо девов весь этот круговорот обыденности творили люди. Простые люди. Ведь все как у людей вроде. Странное дело. В представленной им картине люди были четко разграничены. Филлахи в пыльных одеждах занимались земледелием. Поодаль прохаживалась стража, кожаные панцири пики в руках, надсмотрщик бичом щелкает. Зато с женщинами вышла неувязочка. К ручью спускались сельские простушки, рука об руку чуть ли не с султанскими женами. Домотканая холстина и индийский кашемир, ковровые накидки и парча, шитая золотом. А вот из-за скал выходит вереница гостей. Купцы, разбойники. И у всех в руках и на головах красуются тюки, хурджины, ларцы со всяким добром. Все-таки торговля или грабеж? Абут Таиб открыл глаза и в действительности увидел выбирающуюся из-за утесов вереницу исполинов, нагруженных разнообразной поклажей. Вот тебе и раз. Не как провидцем становлюсь. Девы местного каравана весьма смахивали на былых проводников к Мазандерану. Как их назвал тогда Худайбек? Добытчики? Похоже. Что же это выходит, его, Абут Таиба, они тоже добыли? А до него безумного Кейкабада? Встречаться с добытчиками, даже для изучения добычи, мигом расхотелось, и Абут Таиб свернул на неприметную трубку, уходившую в заросли Кизила. Впереди, за поворотом, он различил тонкую струйку дыма, уходящую в безветренное небо, и двинулся туда. В конце концов, шах он или не шах? Значит, вполне может посетить любого из своих подданных, дабы... Нет, никаких дабы. Для шахов и душегубов закон не писан. Говорят, правда, что для дураков тоже. Вскоре тропа вывела поэта на поляну, скрытую от досужих взглядов кизиловыми деревцами. Под одним таким деревцем белела груда... Короче, в первое мгновение Абут Таиб решил, что это снежный сугроб. Именно из сугроба и ползла вверх сизая струйка, которую поэт заприметил еще с тропы. А потом сугроб зашевелился, и на шаха из-под кустистых бровей уставились два прозрачных голубых осколка неба.
«В гости пришел. Заходи», — еле ворочая языком произнес старый Алмундев.
Вблизи поэт сразу учуял знакомый запах гашиша. Тот исходил из серебряного кальяна, покоившегося в косматых лапах Улмундева. Тихо булькала вода в кальяне, запах дурмана смешивался с ароматом цветущего кизила, солнце грело, как греет душу, удачно сложенный стих. Райские кущи, да и только. Только гурий не хватает. Да и то, даром гарему простаивать. Сейчас кликнем. Поэт тщетно пытался выдавить улыбку. Шерстяной сугроб по имени Улмундев долго молчал, время от времени вдыхая дурманящий дым.
«Ты ее не гони, тебе с ней хорошо будет». «Хорошо», — проговорил он наконец, с трудом возвращаясь на грешную землю из своих высей.
«Кого ее?» — не сразу понял Абут Таиб, сразу подумав о Нахит и внутренне содрогнувшись.
«Внучку мою, Парангис».
Сейчас Дев говорил правильно, медленно и старательно произнеся слова, только паузы делал не всегда там, где надо. Но от курильщика гашиша трудно ожидать красноречия, даже не будь он мазандеранцем. «Внучку?»
«Да, шах, внучку. Это я ее к тебе послал. Да она и сама была не против».
Казалось, голос Улмундева доносится издалека, из облаков покоя и блаженства, где он сейчас пребывал.
«Пусть к тебе поближе будет, ей надо».
«Да я, в общем, и не против», — зардевшись, как юноша, чего с ним уже давно не случалось, сдавленно ответил поэт. «Если только она сама не откажется. Зачем ей я?» Лицо горело, и было трудно не переминаться с ноги на ногу. «Чудеса!
Ты ей понравился. Свет от тебя. Может быть,
дети будут». Олмундев снова на некоторое время замолчал, окутавшись гашишным дымом. «Пока ты здесь, всем хорошо, девам. Если Фарангис рядом будет, человеком останется совсем хорошо. Облака летят, летят. Хорошо, хочу туда, хочу». Голубые глаза затянула туманная поволока, и только сейчас поэт до конца понял, насколько точное это слово — «небоглазый». Олмундев был там, в вышине, слившись с лазурной далью, и плыл вместе с пуховыми лебедями облаков, такой же снежно-белый и свободный от всего земного. Потом осмысленное выражение вновь возникло во взгляде старого дева, и поэт задал вопрос, который давно сжег ему язык. «Почему вы цепляетесь за меня?» «Почему, Улмун? Ведь вы небоглазые, и фар для вас пустой звук. Зачем я вам нужен? Девы липнут ко мне голодными мухами. Ты послал фарангис на мое ложе. Зачем вам, изгоем, шах?»
«Не понимаешь», —
нараспев протянул старик.
«Хорошо, я скажу. Ты видел нас, девов? Какие мы? А ведь раньше мы были людьми, как все, только глаза другие, а теперь мы глупеем, шах. Мы, ладно, плевать, наши дети, дефтаги, они родятся обычными, многие умирают, многие очень, но потом те, кто выжил лет с 13, у фарангис шерсть появилась совсем недавно. Скоро у нее будет шерсть, как у меня, и она станет дурой совсем. Я не хочу, внучка, и другие тоже. Плохо, душа болит, гашиш помогает ненадолго. Думаю, лучше, когда курю. У людей наоборот, а у девов...»
Он жадно припал к черному прокуренному мундштуку кальяна и сделал глубокую затяжку. Тучи набежали на небо в глазницах дева, но поэт терпеливо ждал его возвращения из царства грез.
«Тяжко возвращаться», — пробормотал наконец старик, с усилием приходя в себя. «От тебя свет небоглазые не видят. Люди, девы, могут, не все. Этот свет — лекарь, лекарь разуму, о шах».
Во взоре Олмундева полыхнуло яростное отчаяние и призрак дикой невозможной надежды.
«Разум рядом с тобой, душа рядом. Ты нужен нам. Мы хотим быть людьми, людьми, а не чудищами».
Абут-Таиб мимоходом отметил, что речь Олмундева становится более гладкой. Неужели действительно благодаря его присутствию?
«А те, кто моложе, наши дети, внуки, они вообще могут не стать девами, остаться людьми или почти людьми, как фарангис. Она была умная, очень, для внучки дева. Мне больно смотреть на это, шах, но я ничего не могу сделать. Сам. Гашиш помогает на время, а потом опять. И тут пришел ты с твоим светом, который лечит. Ты нужен нам, шах. Если у фарангис будет ребенок от тебя, он будет человеком, и у него будет свет. Он будет светить нам всем. Так было когда-то здесь, очень давно, пока не явился меднотелый. и Фарангиз, она останется человеком с тобой совсем. Вчера и сегодня она была почти прежней. Не гони ее, шах, молю. Облака, облака, хочу.
Старый Дев с кальяном давно остался позади, на поляне, вновь уйдя в свои заоблачные выси. А Абуд-Таиб все брел, не разбирая дороги, и мельничные жернова в его мозгу крутились быстрее и быстрее, перетирая зерно мыслей в муку отчаяния. Значит, он несет не только зло. Значит, девы любят его отнюдь не по велению золотого овна. Оказывается, сияние Фарра целебно не для него одного. Неужели правда? Но ведь это Фарла Кабир. Золотой Овен сделал небоглазых отступников такими, какими они стали, и что теперь? Остаться здесь, пытаясь помочь этим людям, девам, по ночам любить Фарангиз, а днем бездумно бродить по Мазандерану, не обращая внимания на плетущихся следом уродов, понимая теперь, в чем смысл? Аллах, дай силы посвятить остаток, возможно, еще очень большой остаток жизни бескорыстному самоотречению. Нет, он не святой в дырявом плаще хырки и не подвижник, бичующий себя проволочной плетью. Он поэт и бродяга. Через год он просто рехнется в этой дыре, и никакие благочестивые размышления о долге, пользе и помощи ближнему не удержат мятежный рассудок в темнице черепа, как не удержат его самого в пещерном городе под названием Мазандеран. Да, ему жаль этих несчастных, да, он хотел бы помочь им. Но никому не дано стать выше себя. Жить растением, полезным растением, дуреть от скуки и понемногу сходить с ума? Увольте. Рано или поздно он все равно не выдержит. Так не лучше ли сделать это сразу, пока зыбучий песок равнодушия ко всему на свете еще не поглотил его метущуюся душу? О, Аллах, вразуми и наставь на путь истины непутевого раба твоего. Да, он уйдет. Уйдет, как только старый маг оправится и откроет свой Ал-Рибат. Уйдет к пещере испытаний, и будь что будет. Может быть, Ал-Мун-Деф окажется прав, у Фарангиз родится ребенок с Фарром, и тогда... Поэт понимал, что лжет самому себе, но другого выхода не было. Это была жизнь с чужого плеча. Это вновь был подарок, искушение, милостыня. Абуд-Таиб хотел брать сам.